эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о Европе с беспристрастной научной точки зрения, которой старались придерживаться участники конкурса статей «Молодых европеистов. Россия, Европа, мир». Кроме того, мы попробуем понять, насколько изменилась политическая оптика и чем подход молодых исследователей отличается от опыта старшего поколения. В московской студии один из лауреатов конкурса, политолог-европеист Кирилл Зарифуллин, журналист, студентка магистерской программы ЕС России университета Тарту Таисия Шенцева и член экспертной группы «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Ну вот я хотела бы задать первый вопрос Тае, поскольку она просматривала практически вот первый вот тот блок работ, которые приходили, да, и уже потом давала экспертам. Как вам кажется, были среди работ, можно так выделить, политически ангажированные вот в сторону, не знаю, пророссийскую, как, может быть, специально, так и в силу каких-то искренних убеждений?
Mm-hmm. На самом деле было несколько таких работ. Я не могу назвать их обязательно политически ангажированными, но с видной точкой зрения автора, что не всегда плохо, особенно в части аналитической работы, то есть было две категории, это одна научная публикация, другие аналитические публикации. Для аналитических публикаций, собственно, точка зрения это нормально часто. Была одна работа, которая рассматривала случай со Скрипалем как такое политически ангажированное действие. Это был молодой человек из Санкт-Петербурга. Поскольку я на эту ситуацию смотрю по-другому, я ее действительно увидела как такую немного политически ангажированную работу. Но при этом это была научная работа, и человек использовал методы, поэтому мне она кажется вполне приемлемой, но с видимой точки зрения автора.
Вопрос, Евгений Шлёбович, скажите, вот среди критериев оценки, да, есть такой, как актуальность. Вот как вам показалось, актуальность работы, она была с точки зрения российской или, может быть, с попыткой встать на европейскую сторону? И если вот эта вот актуальность как-то была, на чем ставился акцент?
Ну, я тоже все работы посмотрел, я не был членом жюри, потому что все-таки моя специализация научная немножко другая. Ну, я их тоже посмотрел на всякий случай, мне было просто интересно познавательно, да, вот о чем пишут молодые люди. Ну, я думаю, все-таки в основном, может быть, вот Тая со мной не согласится, она тоже все работы видела, люди писали с российской точки зрения. В основном были, конечно, некоторые работы, особенно ребят, которые живут за границей. Вот это очень важно, что несколько человек, это наших российских ребят, но они, кто-то в Польше, кто-то, по-моему, там в Греции, кто-то работает в посольстве Греции, что уже само по себе является фактически жизнью за границей, да, хотя ты, как казалось бы, живешь в Москве. Но в основном это был российский взгляд на то, что происходит между нами и Европой.
Ну вот, чтобы так подробнее иметь представление о конкурсе, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет церемонии награждения.
В эпоху информационных пузырей и эхо-камер у меня есть для вас только один совет. Вместо того, чтобы везде искать скрытые смыслы и примыкать к общепринятому мнению, продолжайте задавать правильные вопросы в своих исследованиях и публикациях. Никогда не стесняйтесь задавать вопросы и разговаривайте с людьми, которые не разделяют вашу точку зрения.
«Россия, Европа, мир» – так назывался конкурс, организованный экспертной группой «Европейский диалог» и представительством Европейского союза в России.
«Европейский диалог» – это неправительственная инициатива по улучшению отношений между Россией и Европейским союзом. В нее входят ведущие российские и европейские эксперты и политики, и задача – улучшить отношения между Россией и Европой, которые сейчас находятся на самом низком уровне за последние 20 лет.
В конкурсе участвовали молодые исследователи, которых интересуют отношения Европы и России. Международное жюри оценивало научные и публицистические статьи студентов из разных стран.
В таком оперативном формате, 10 страниц примерно, по разным злободневным вопросам. Интересные статьи, и они показывают хорошие знания насчет Европейского Союза.
Для участия в этом конкурсе я выбрала тему, очень актуальную сейчас для Европы и для России. Это миграционный кризис. Мы можем также перенять опыт Европы для решения собственных проблем, потому что и у нас есть миграционные процессы. Это больше как вызов, с которым Европейский Союз обязательно справится, и это поможет даже перейти им на новый уровень интеграции.
Но нарушаются академические свободы. Я решила заняться этой темой серьезнее, потому что очень хотелось понять, как это работает действительно в Евросоюзе, как это происходит в России. У меня есть даже личный опыт того, как нарушаются академические свободы. У меня, например, есть двое друзей, которые поступили в Европейский университет в Петербурге. Его закрыли, они переехали в Будапешт, поступили в Центральный Европейский институт. И его тоже закрывают. То есть я смотрю на судьбу своих друзей и понимаю, как можно оказаться в этой ситуации, когда ты вкладываешь столько сил в то, чтобы поступить в хороший университет, а его в конце концов закрывают.
Жюри выбрало 6 победителей. Их наградили денежными призами, публикациями в научных журналах и возможностью оплачиваемой поездки в Бельгию для знакомства с работой институтов ЕС.
Хотелось бы, чтобы все ресурсы, какие-то институциональные установки, которые имеются как в России, так и в Европейском Союзе, были направлены все-таки на плодотворное взаимное сотрудничество, на позитивные эффекты как в нашей стране, так и в странах ЕС, а не на негативные.
Ну вот один из победителей у нас сегодня в студии. Кирилл, что послужило толчком для того, чтобы заниматься Европой? Потому что вы, я так понимаю, из Челябинской области, из мяса, да? Mm-hmm. И вот каким-то образом, значит, вот выбрали Европу. Что определило вас, ваш выбор? Может быть, сказки Шарля Перро или, не знаю, там экскурсия по Парижу вдруг была поездка? Вот в чем дело?
Нет, на самом деле у меня довольно, я так посмотрел, когда смотрю назад, я понимаю, что у меня довольно интересная история. Я, когда еще учился в школе, я очень любил футбол. И как бы я смотрел чемпионат Европы, Лигу чемпионов, и там всегда участвовали российские клубы. Поэтому для меня никогда не встал вопрос о том, является Россия частью Европы или нет. Потом я для себя избрал карьеру, или, по крайней мере, сферу международных отношений. И я поступил сюда, в Москву, в МГИМО. И там как бы уже были альтернативные точки зрения. И я для себя с некоторым удивлением узнал, что, оказывается, многие люди думают, что Россия – это не Европа, а Евразия и даже, может быть, там вообще Азия. И как бы вот с этого начался мой личный, персональный интерес и как бы вот и научный интерес.
Евгений Шлемович, скажите, пожалуйста, вы когда смотрели работы, как вам казалось, интерес у ребят в сторону идеологическую, я имею в виду Европа как объединение, да, как ценностный, объединение по ценностному принципу. Или, может быть, экономически, что, в принципе, возможно, интереснее и легче там, с тем же Брекситом, да, то есть, когда континентальная Европа просит возможность ловить рыбу там, в британских водах, и за это она предоставит выход на свой рынок. То есть, ну, тут какая-то фактура, о которой можно говорить.
Ну, работа в основном, снова же я говорю, что я не член жюри, поэтому у меня такой субъективный взгляд, что я кого-то читал меньше, кого-то больше, это естественно, да. Все-таки работы носят, мне кажется, скорее прикладной характер, чем вот такой идеологический, в хорошем смысле этого слова, который связан с ценностями, потому что, ну, ребята, ну, вот как Кирилл, да, учатся и занимаются какими-то вещами, связанными с международными отношениями, с мировой экономикой, ну, в общем, такие прикладные, в общем, науки. Это не социология, это, по-моему, не история, да, Тайп. Мне кажется, там все-таки основная часть работ – это как раз хорошо, когда люди смотрят на это как само собой разумеющееся, да, как Кирилл говорит, конечно, мы Европа. Теперь надо искать пути, где мы можем как-то сблизиться и что-то вместе сделать. Это хорошо. Мне кажется, молодое поколение, по крайней мере, тот небольшой сколок этого поколения, который участвовал вот в этих наших, в этом нашем конкурсе, он считает это аксиомой.
Ну, надо сказать, что у нас есть возможность посмотреть на срез вот не того академического сообщества молодого, а уличного молодого сообщества. Мы их спросили о том, что Россия берет, заимствует от Европы.
Фразеологизмы разные, некоторые блюда. Пиццу тоже не Россия придумала. Позаимствовали, наверное, хорошую марку автомобиля, немецкую в данном случае.
Петр I, может быть, он же привез картошку из Европы. Что еще? Ну, тоже можно опять. Петр Первый, он же европейскую одежду.
Музыкальный стиль очень много, особенно когда слушаешь, допустим, наших исполнителей, там бывает, иногда прослушиваются вот эти все нотки европейского стиля. Стиль танцев – это, мне кажется, чисто европейские моменты. Модернизация зданий – тоже интересные бывают проекты, очень хорошие.
Название каких-то заведений, может быть, все, что связано с едой. Но вот кофе, название глиссе, вот это все оттуда. Это здание явно, особенно современные здания.
Косметика, одежда, мода, обувь, спорт. Сейчас в последнее время приноровилось спорт. Мне кажется, это больше из Европы пошло. Мода на красивое накачанное тело.
Технологии, производство. Если, например, говорить о строительных материалах, то в советское время было условно примитивно. Вот сейчас же, например, эта отрасль скакнула вверх очень мощно.
Мне кажется, часть кинематографа.
На самом деле, ну, с моей точки зрения, Европа – это система, конечно, каких-то ценностей, это свобода. Ну, скажем так, да, одним словом. Без кавычек. Вот радио «Свобода» у вас с кавычками. Это просто это свобода, но, безусловно, которая лежит в рамках там, правового поля, да, вот rule of law, то, что называется, там, права человека и прочего. Вот такие вещи. И вот эти молодые люди, которых вы сейчас показали, ну, я понял, так они считают, что у них с этим все в порядке. Это как воздух. Я думаю, что если вы то же самое спросите где-нибудь в Берлине на улице, да, или в Тарту, да, я думаю, что многие примерно то же самое скажут. Да, мало кто скажет реально вот о ценностях, да, о том, на чем построена жизнь. Абсолютно нормальная ситуация.
Ну, я Таю вот спрошу. На самом деле, поскольку Тая еще готовит Евродайджест, да, и вот анализирует какие-то интересные статьи, которые выходят не в России, а так, в основном, наверное, не в России, да. Там как раз вот есть опасения по поводу того, что вот эти ценностные штуки, они разрушаются в Европе, да, и интеллектуалы бьют тревогу, как это принято говорить, по поводу того, что, значит, популизм вытесняет демократические принципы. Вот в работах что-то про это было, вот, и важно ли это, и ваш взгляд как человека, который все-таки не только внутри России, но еще немножко и со стороны, из Европы.
Да, мы действительно на европейском диалоге дважды в месяц публикуем Евродайджест, и действительно мы публикуем 5 самых лучших либо академических, либо аналитических текстов, и всегда уже каждый раз есть что-нибудь про популизм и про ценности, поэтому это действительно та тема, которая сильно обсуждается. В работах это тоже тема поднималась, в частности, вопрос академических ценностей, к примеру, это работа одних из лауреатов конкурса. Есть две точки зрения, и они абсолютно полярные, потому что это люди живут в разных мирах. Есть те люди, которые воспринимают Европейский Союз как такое экономическое сообщество. И тогда, конечно, никакой проблемы, собственно, в ценностях нету. Есть люди, и я себя к ним отношу, которые воспринимают Европейский Союз как нечто большее. Да, это и не только как конец войны, да, и там вера в демократию, права человека и все самое лучшее в людях. И, конечно, добиться такого уровня интеграции, когда бы все страны отвечали бы этим критериям, гораздо сложнее. И вот в этом смысле сейчас есть огромная проблема. И это одно из самых, наверное, популярных исследований.
Все меняется, и очевидным образом, там, это можно увидеть вот на примере опроса теперь уже взрослых россиян, это как раз вот тоже к слову об идентичности.
Ну, машины, наверное.
Иномаркет все.
У нас все свое есть.
Всякая иллюминация такая праздничная. Я считаю, что вот это она взяла от Европы. Новогодние украшения, да, потому что раньше у нас так-то бедно были украшены города. Ну, елки. Елки, Деда Мороза, снеговики. А сейчас такие инсталляции. Я считаю, что это оттуда пошло, да.
Мода, да. Это Коко Шанель. Все-таки это на самом деле знаменитая женщина.
Какие-то изобретения взяли на вооружение. Даже если взять компьютеры, я помню, что в начале 90-х все везли оттуда, из Европы. Компьютеры не свои делали, а привозили.
Приход сюда иностранных специалистов, которых потом здесь ненавидели, немцев.
Вы знаете, вообще-то Россия – это и есть Европа. Я лично по ту сторону Уральских гор никогда не был, поэтому та Россия, которой я знаком, это интегральная часть Европы. Мы не можем ничего позаимствовать Европу или отдать Европе, потому что мы и есть Европа.
Ну, смотрите, как интересно, на самом деле разнятся ответы людей разного возраста, разных поколений, да, очевидно, что...
И разного образования.
И разного образования, да, безусловно. Да. Ну, это все как-то взаимосвязано. Кирилл...
Я вот согласен с последним человеком, которого просили на улице,
но что... Но он же говорил про географию, заметьте.
Ну... Он, мне кажется, говорил не только про географию, ну, мне бы хотелось в это верить, по крайней мере. И я как бы для себя всегда слежу за собой, хотя вот действительно в российском, и не только в российском, и вот в евросоюзовском дискурсе принято называть европейским только вот исключительно почти то, что принадлежит только к ЕС. И как бы мне кажется, что нужно называть вот наше, европейским наше общеевропейское пространство.
И, кстати, интересно, что обоих моих коллег, они себя как будто с детства, из какого-то уже такого юношеского возраста ощущали себя европейцами. Я родилась в Сибири. Я никогда не мыслила себя как европейка до переезда в Петербург и до моего такого глубокого образования. То есть это то, что во мне сформировалось некий выбор. И поэтому уже, собственно, выбору верна.
Вы знаете, по поводу Сибири, ну, Кирилл тоже там недалеко, да, жил, в Мясе. Я просто хорошо знаю, я Россию хорошо знаю, был практически везде, и у вас там был, и, ну, в Барнауле вообще часто бываю. Есть такая теория, она вроде экзотическая, но она правильная. Вообще самая свободная, самая европейская часть России – это Сибирь. Там никогда не было крепостничества. Правильно? Там всегда жили свободные люди и в 18-19 веке. И поэтому, в общем, и там, кстати говоря, даже, вот посмотрите, допустим, на наш Дальний Восток, на какие-то электоральные результаты, которые мы там имеем. Там, судя по всему, даже в наших условиях, нашей политической системы, люди более свободолюбивые, даже публично, чем, допустим, где-нибудь здесь, в Центральной России.
Я к вопросу о географии. Там тоже Европа.
Я к вопросу о географии. То есть вообще жить, родиться, там, быть сибирячкой или сибиряком, или уральцем, это может быть даже быть ближе к Европе, чем если человек родился где-нибудь там в Новгороде, Пскове, в Твери. Вот так, и даже в Москве.
Да, мысль интересная, но у России вот так как-то исторически, простите, конечно, сложилось отношение с Европой, ну, с отдельными, да, вот в разное время государствами складывались тоже по-разному. Это всегда было очень интересно, но это было как раз в контексте европейской истории, вот так как-то складывалось. Тем не менее, нынешняя специфика присутствует, Кирилл, и вот вы про это как раз писали.
Почему, скажем так, у России и ЕС не получается, на мой взгляд, и как раз это то, о чем я писал в статье, на мой взгляд, здесь главную роль играют политические причины, то есть какие-то политические факторы. То есть если была бы политическая воля, ну, в первую очередь, конечно, со стороны России, и ЕС тоже считаю, но как бы в первую очередь со стороны России, то именно какой-то такой ценностной интеграции между, скажем так, русскими и европейцами, если хотите, то проблем бы с этой точки не было, с этой точки зрения бы не было. Я думаю, вот те политические предпочтения, та политическая система, которые сложились в России на протяжении вот 2000-х годов и которые по сей день, в общем-то, определяют нашу внешнеполитическую и внутриполитическую повестку, именно они, как бы, в первую очередь препятствуют тому, чтобы, как бы, Россия, скажем так, вошла в какое-то сопряжение, такое модное у нас нынче слово, сопряжение, в сопряжение с Европейским Союзом. То есть, ну, вот здесь вот эти политические причины, если бы их не было, то, мне кажется, и с экономической точки зрения, многие писали об экономической взаимодополняемости России и Европейского Союза, и с цивилизационной, и культурной широкой точки зрения страны, проблем как бы с какой-то более близкой интеграцией, со стратегическим сотрудничеством было бы намного меньше.
Ну, вот Кирилл писал в своей статье, что Россия не согласилась на те вот конструкты демократические ценностные, да, то есть она не хотела как бы выработать свои некие собственные, да, выступить вот таким, не знаю, собственным деятелем, соавтором, да, в то время как в Европе это уже имеет вполне законченный вид.
Может быть, немножко парадоксально. Это проблема нашего масштаба российского. Ну, представьте себе, вот Европа, да, в Европе крупнейшая страна по населению, по территории, это Германия. Ну, сколько там, 80 миллионов человек живет, да, ну, чуть, ну, примерно такие же, Франция, Италия, так. И тут я моим европейским друзьям постоянно говорю, да, ребят, ну, представьте себе, завтра Россия становится членом Евросоюза. Это 140 с чем-то там миллионов населения, территория от Калининграда до вообще-то Владивостока, граница с Китаем и так далее. Вообще вы понимаете, что вступление России в ЕС – это не вступление Молдавии, или Грузии, или даже Украины в ЕС. Это меняет всю конструкцию с точки зрения центров силы. Я уже не говорю про ядерное оружие, которое у нас фактически уникально. Ну, Франция чуть-чуть имеет, там, Великобритания чуть-чуть, но у нас несравнимо. То есть я говорю, вы понимаете, что центр Евросоюза переместится в город Миас? Вы понимаете, что он будет, ну, это как бы центр тяжести. Ну, я утрирую, но сейчас это же столицы как бы Евросоюза, центры, это Берлин, ну, не Брюссель, Брюссель это административно, Берлин, Париж, там, ну, вот был Лондон, к сожалению, это вряд ли теперь будет. А если Россия там будет, вообще-то центр будет где-то в районе Москвы и Петербурга. Это будет еще один из центров сил. И в Европе к этому не готовы. Они не могут переварить, я не говорю про наши грехи, которых достаточно много, но с их точки зрения они не могут переварить наш масштаб. Это уникально. И в чем они в Европе ошиблись в 90-е годы, когда распался Советский Союз, холодная война выиграна, вот территория, мы заявили, что мы идем в ту сторону, да, помните, как это все было. Им нужно было выработать специальную программу интеграции России вот в это общее пространство. Они же нас вписали, вот партнерство, да, восточное, ну кто там? Молдавия, Белоруссия, Грузия, это при всем уважении к этим странам. Мы другие. Это совершенно другой процесс. Ровно то же самое касается НАТО. Потому что с нашей огромной военной организацией мы обязательно должны интегрироваться в евроатлантическую систему безопасности. Понимаете, они не решили эти вопросы для себя. Мы, конечно, со своей стороны тоже подбавили. И вот у нас получается такой, знаете, разговор глухого со слепым примерно, как это получается. Представляете, вот ЕС граничит с Китаем. Это даже с точки зрения каких-то экономических дел, это совершенно другой коленкор, чем ЕС граничит только, условно говоря, с Белоруссией, ну, сейчас вот с Украиной. Это все меняется. ЕС выходит тогда в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это же регион перспективный, это же будущий центр мировой экономики. Это же Средиземноморье 21 века, Тихоокеанский регион. Понимаете? То есть это и для них вызов.
Но при этом такая маленькая ремарочка, что нужно понимать, что членство в Европейском Союзе – это не единственная форма партнерства. Особенно с выходом Великобритании будут развиваться структуры, предоставляющие членство третьей стране. Соответственно, Россия тоже подходит под определение третьей страны.
Естественно, возникает проблема, уже говорим с вами о профессиональных вещах, возникает проблема многослойности. Да. Есть ядро, а вообще они обсуждают же даже внутри ЕС фактически разделение на ядро и на вторую, ну, условно, Восточная Европа.
Многоскоростная Европа.
Да, многоскоростная, разноскоростная, там, Польша. Та же Венгрия, Румыния, Болгария.
Ну да, а что делать? Иначе не получается.
Но ровно так же, допустим, Норвегия не является членом европейского сообщества. Великобритания сейчас тоже, видимо, не будет. То есть это какой-то статус. Аффилированный, близкий, дружественный, но не входящий. Пожалуйста, Россия может на это претендовать. Но мы должны это, видимо, совместно с европейцами и решить, куда нам вместе, как нам, наши вот одни не бить посуду в нашей общей квартире. Потому что квартира-то общая. А все-таки решить, как мы с ними соотносимся. С нами непросто. Хотя вы знаете почему? Я последнее скажу. Потому что Россия уникальная страна. В данном случае у нас 20% населения, которые себя относят к исламскому. У нас есть национальные республики Северного Кавказа, те же Татарстан, Башкортостан. В Европе нет ни одной такой страны, где есть автономия, допустим, связанная с мусульманством. Там есть мусульмане, мы знаем. Но мы видим сейчас ситуацию, да, с миграцией, с этими вот столкновениями культур, то, что Европа очень болезненно переживает. А тут вдруг Европа открывается для нас, и мы в Европу приносим наше мусульманское население, которое наше, российское. Вот еще одна проблема. То есть, видите, вот эту всю повестку надо, видимо, сейчас сформулировать. Мне кажется, она не сформулирована хотя бы с европейской стороны. Наша страна, конечно, озабочена сейчас другим, ослеплена во многом всякими вещами, я считаю, очень неправильно. Но Европа вот это должна сделать.
Да, но надо сказать, что горизонты открываются достаточно обширные, в том числе для вот молодых исследователей. Мы сегодня говорили о конкурсе статей молодых европеистов «Россия и Европа. Мир». Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.